На самом деле, когда мы прославляем Бога, мы можем сами внутри себя, знаешь, определять, да, где эмоции, а где духовное переживание. Где эмоциональное, а где духовное переживание. Знаешь, нет ничего плохого в эмоциональных переживаниях. Вообще ничего такого. Нас Бог благословил тем и создал нас такими, что мы можем быть эмоциональными. Это наша душа, это наше проявление. Правда же? Это наше проявление. Поэтому, когда мы в эмоциях, да, мы растворяемся, это нормально. Это нормально. Мы проявляем любовь и к Богу, и к друг другу. Мы проявляем любовь мужчины женщине или женщины к мужчине, или к детям, или к родителям. Мы всегда это проявляем эмоционально, правда же? Это наполнено эмоциями, но это есть часть это. И с этим все хорошо, с этим все классно на самом деле. Но есть еще духовное переживание, знаете. Это тогда, когда Царство Божье, Его система координат, Его правила, они проявляются, и ты переживаешь их внутри себя. Потому что Царство Божье, мы сегодня поговорим об этом, о Царстве Божьем, оно есть внутри нас. Оно есть внутри нас. И мы пели сейчас: если наш Бог с нами, нас никто не остановит. Никто не остановит. Останавливать можно человека, который куда-то идет, который куда-то движется. Если мы просто статичны, если мы на месте, если мы застыли в какой-то своей, в своем мирке, если мы застыли в какой-то своей проблеме, то тебя останавливать нет смысла. Ты можешь сидеть и петь: меня никто не остановит. Да, конечно, не остановит, ты уже и так остановился. Никто тебя не собирается останавливать, меня никто не остановит. Но послушай, если ты движешься к чему-то, да, то ты можешь быть уверен, что тебя никто не остановит. К чему ты можешь двигаться? К чему ты можешь двигаться в своей жизни? Может быть, мы размениваемся в своей движении не на те ценности. Мы хотим, я хочу сегодня с вами об этом поговорить. Просто есть, апостол Павел говорил, да, я движусь к почести высшего звания и избрания. Все из нас призваны. У каждого из нас есть призвание. Каждый из нас призванный, дитя Божье. Вы есть новое творение, помазанное для чего-то, для того, чтобы проявить Божью славу, для того, чтобы проявить Божье царство в этом мире, в своей жизни, в жизни окружающих тебя людей и в жизни общества, в конце концов. И меняя таким образом, не сам по себе, не своими усилиями, меняя эти обстоятельства, но Божьей силой, которая действует в тебе как могущественно. Послушайте, Божья сила действует в твоей жизни не просто так чуть-чуть, не просто проявляется в чем-то хорошем. Мы же хорошие люди. Ну вот видите, вот так проявляется Божья сила. Но есть что-то, когда ты размышляешь о Слове Божьем и думаешь: послушай, но ведь написано обо мне, что Божья сила действует в моей жизни могущественно. Это говорит о величайшей силе, о величайшем производимом эффекте того, что происходит внутри тебя, как рожденного свыше верующего. Как рожденного свыше верующего, внутри тебя происходят могущественные процессы. Внутри тебя есть просто ядерный реактор, понимаете, который действует. И странно, если мы ядерным реактором зажигаем просто лампочку. Но ядерный реактор – это большой источник энергии. Ядерный реактор действует могущественно. Он призван для того, чтобы преобразовывать многие вещи в твоей жизни, повторюсь, в твоей жизни, в жизни людей, которые соприкасаются с тобой непосредственно, и как третий уровень жизни общества или народа. Вот к чему ты призван. Не забывай об этом. Могущественность действия силы Божьей, она находится именно в этом. Мы просто часто, почему мы спускаем, упускаем это? Мы упускаем это из фокуса. Мы упускаем эти вещи из фокуса. Мы находимся в плотских телах, мы находимся в окружении текущих потребностей, текущих каких-то вопросов в нашей жизни, да, которые сводят на себя наше внимание. Но Бог, Он говорит, не вот то, о чем ты думаешь, вот то, о чем ты думаешь, то, на что ты стягиваешь, на что падает фокус твоего внимания, на текущие нужды, на текущие проблемы, на какие-то вот бытовые вещи, да, и прочие вещи. Да, это все важно, мы все, и Бог прекрасно понимает, это важно для тебя, ты живешь в этом, но это не тот путь, не та цель назначения, к которому тебе нужно стремиться. Это не тот, не тот мотив, не та мотивация, которая должна определять образ твоей жизни. Не та мотивация. Поэтому Бог говорит, не об этом, вот об этом не надо беспокоиться. Вот в это не ныряйте, не бросайте в это свой разум, свои эмоции, свои силы душевные, свои размышления. Он говорит, об этом не беспокойтесь. Давайте почитаем об этом. Вы не против? Давайте Луки, в 12 главу мы с вами нырнем. Почитаем ее обстоятельно. Начнем, пожалуй, даже с 22 стиха. И вот он сказал, то есть Иисус сказал ученикам своим, поэтому говорю вам, не заботьтесь. И это слово не заботьтесь, это не беспокойтесь, не тревожьтесь. Ведь мы же так делаем на самом деле. Это же слово ко всем нам, правда же? Это не то, что к ученикам слово, а у нас все, это нам слово в наше время. Именно в это время, когда мы можем беспокоиться о том, что происходит сейчас вокруг нас. В стране, в мире, с этой эпидемией, с этими какими-то делами, с протестами, которые там... С этой ситуацией, в экономике, которая непонятно, что к чему будет, к чему это все придет. Это же вопросы, реально, да? И мы себе моделируем это развитие, и все как будет, понимаешь? Когда Иисус говорил эти слова, в Израиле тоже было не все окей. Израиль в это время не был процветающим таким царством, знаете, где все было нормально, экономика работала, там все хорошо, там все развивалось. Это была оккупированная территория. И у людей была масса вопросов, что будет дальше вообще с нашей страной? Что дальше будет со всеми нами? Что будет с храмом? Ведь для евреев был, это важный вопрос был, самый, наверное, центральный. А что будет с храмом дальше, да? А что будет вообще с институтом священнодействия? Потому что они вроде бы как бы, этот институт священнодействия, вроде бы он был подконтролен римлянам. И как это будет дальше? Масса вопросов было и у людей тогда. Что будет дальше, как через год, а пойдем ли мы через год, сможем ли мы через год пойти на праздник Пасхи в Иерусалим, на Песах праздновать в Иерусалим, или нам римляне не допустят, у них же своя вера, а мы оккупированная территория. Масса вопросов. И в этом во всем Иисус, Он им говорит, конечно пойдете, нет, Он им так не сказал, потому что пришло время, храм был разрушен, и никто никуда не пошел. В итоге. Но Он им сказал, не беспокойтесь, пожалуйста, об этом. Вот не об этом беспокойтесь. Вот не надо, вот на этом не концентрируйтесь. На этом не концентрируйте свое внимание. На этом не концентрируйте все свои силы. Он говорит, не беспокойтесь, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, для тела, во что вам одеться, не беспокойтесь. Послушайте, он как будто в наше время говорил, да? Он как будто знал, что для нас это причина наших размышлений постоянных. Мы живем в мире, который об этом думает. Мир об этом думает постоянно. Все устройство с современного общества, оно связано с вопросом зарабатывания денег. Зарабатывание денег. Это перефразировать детское слово, во что нам есть и во что одеться. Это, ну, перефразировать. Как мы зарабатываем, что мы будем делать дальше, а как мы будем зарабатывать дальше, а что будет дальше с экономикой. Он говорит, об этом не заботьтесь. Не заботьтесь, во что вам есть и во что вам одеться. И тут же, в 23 стихе, он расставляет приоритеты. Он разносит их в разные стороны, чтобы оно не смешивалось в один цвет, знаете, вот просто вот как этот. Он их разносит по цветам. И он говорит, что душа, это в греческом языке слово «психо», то есть это внутреннее естество и центр внутренней жизни человека. Он говорит, «психо, твое психо», ну, он говорит по-еврейски, конечно, но в еврейском это «психо». Но твоя душа, твое внутренний человек, он больше, чем пища, чем средство для поддержания этого. Он говорит, ты сам, то есть послушай, что важнее, послушай, на чем ты можешь акцентировать, на чем ты должен акцентировать свою жизнь. На том, что важнее, потому что твой внутренний человек, он важнее, чем средство для поддержания. Точно так же, как тело, оно важнее одежды. Если есть тело, оно важнее. То есть есть что-то для чего-то. Это неравные вещи. Знаете, мы просто смешиваем это все в один цвет и в один такой коктейль в твоей жизни. И вот мы начинаем беспокоиться, как это во всем. А он говорит, есть что-то для чего-то. Есть ты, внутренний человек. Это важнее. Ты об этом думай. Это важнее, чем то, о чем ты думаешь, как это поддержать. Точно так же, как тело, это важнее, чем одежда. Аминь. Скажи аминь. Мы на 23-м остановились. Дальше он просто приводит примеры. Посмотрите на других созданий, которые ввиду слабого интеллектуального уровня, они не заботятся и не беспокоятся. Но мы же умные, да, у нас есть интеллект и все такое. Мы заботимся. Он говорит, посмотрите на ворону. Не сеет, не жмет, не жнет, нет у нее ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их, сколько же вы лучше птиц. Кто из вас, вот когда вы так беспокоитесь, может кардинально что-то изменить? И вот я думаю, на самом деле, ведь мы думаем, когда мы заботимся об этих вещах, да, о средствах, обеспокоимся о теле, одежде, о заработке, мы-то на самом деле думаем, что мы можем что-то изменить. И, вероятно, мы можем что-то изменить. Но в этом мире, в этих системах координат, а Бог переводит фокус туда, где ты своими усилиями, ты там ни на что не влияешь. Вот этими усилиями ты там ни на что не влияешь. Там ценности другие, там приоритеты другие, там роли другие, там все по-другому. Ты здесь можешь колотиться об этом, обо всем, ты думать об этом всем и заботиться об этом, и о том, что внешне, и о том, что внутренне тебя. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Ты заботишься об этом, но в духовном мире, там другие правила, это другая атмосфера, это другая система координат, другая планета, послушай, с другой силой гравитации, с другой атмосферой. Там все по-другому, там не действуют законы этого мира. Ты там можешь заботиться о чем-то, но ничего не получить в результате. Это все равно, что как пытаться подышать полной грудью где-нибудь на Луне, где нет атмосферы. Вот ты заботишься, вот я бы подышал, но я буду глубже дышать. Вот я буду глубже дышать, и тогда я надышусь. Ну не надышишься, потому что другие правила. И Иисус, Он готовит учеников к жизни в другой системе координат. Он готовит их, так же как и нас, к жизни в другой системе координат, где другие ценности, где другие приоритеты, где другие правила. Аминь. Он говорит, что вы не можете, вы не влияете, вы беспокоясь, тревожась в этом во всем, вникая, вы не можете ничего там сделать. Итак, если и малейшего сделать не можете, чего вы заботитесь об этом, обо всем, о прочем? Посмотрите на лилии, он другой пример приводит. Посмотрите на цветы, они растут, они не трудятся, не придут, но они красивы, потому что Богу было так угодно, чтобы они были красивы. Если траву на поле, которая сегодня есть, завтра ее нет, Бог так одевает, но вы же больше. Вас Бог сделал сверхъестественным творением, созданным по образу и подобию Божью, в отличие от вороны, в отличие от лилии. Ты создан по образу и подобию, если ты, конечно, не викинг, верящий, что Бог в виде ворона. Но мы верим в Бога, который такой же, как и мы. Он выглядит как человек. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Наш Бог, Он выглядит как человек. Аминь. И вы не сказали аминь. У вас есть сомнения по этому поводу? Давайте поговорим об этом. Аллилуйя. Конечно, и человек выглядит как Бог. Мы похожи. Мы похожи. Он наш Отец. Мы же похожи на своих родителей во плоти. Мы точно так же похожи и на своего небесного Отца, потому что Он наш Отец. Итак, не ищите. Он повторяет тем, кто слушает Его, этим людям, которые слушают. Итак, не ищите, что вам есть или что вам пить, и не беспокойтесь. И не беспокойтесь, он как будто каждого из них просто это вкладывает в их сердце, в их голову и говорит, да не беспокойтесь, потому что он знает, к кому обращается. Он обращается к обычным людям, такие же, как мы с вами, которые беспокоятся, которые тревожатся. А Иисус к тебе наклоняется, берет тебя за руку и говорит, дорогой, дорогая, не беспокойся. Я прошу тебя, не беспокойся. Не тревожься, не бойся, потому что, он говорит, потому что всего этого ищут люди мира сего. В оригинале написано, об этом заботятся народы. Целые народы, нации, они живут в этих правилах, в этой системе координат. Как, ну если народы живут, миллиарды людей, миллионы, сотни миллионов людей живут так, как я могу не заботиться о том, как живет весь мир, а вот так, ты не от мира всего, ты помещен в этот мир, но ты не от мира сего, что означает, ты рожденный свыше человек, ты не должен жить в этой системе координат, ты не должен жить в этой системе ценностей, ты не должен жить в этой системе приоритетов, потому что этого ищут люди мира сего. Наш же Отец все знает. Наш же Отец все знает, что вы во всем, в чем вы имеете нужду. Он все прекрасно знает. Он не замыливает тебе глаза. Он не сводит, не переводит твое внимание на вещи, которые нереальные. Он не делает так, но он знает о твоих нуждах. Он говорит о восполнении твоих нужд. Но не тогда, когда ты беспокоишься, заботишься об этом. А когда? Он говорит, но больше всего, он продолжает эту мысль свою, Иисус продолжает эту мысль, больше всего, сильнее всего, сакцентируйтесь в этом, ищите Царство Божьего. И мы, знаете, читаем эти слова зачастую, мы их просто проскакиваем в своем разуме. Вот реально. Мы их проскакиваем. А что такое искать Царство Божьего? Ну давайте поговорим с вами. Что значит искать Царство Божьего? Вов, как ты ищешь Царство Божьего? Но Бог же нам сказал, ищите Царство Божьего, чтобы это все приложилось к вам. Казалось бы, инструкция замечательная. И мы, верующие люди, должны следовать этой инструкции. Она четкая, понятная, короткая. Все четко и понятно. У нас должна при прочтении этого места Писания просто срабатывать автоматически. О, если мы ищем Царство Божье, то все, о чем мы заботимся и тревожимся, это все прилагается. Соответственно, мы ищем, не заботимся, и нам все прилагается, и мы по накатанной вообще. Да, но нет, у нас так не происходит. Но не происходит реально в жизни так. А почему? Может быть, мы не так ищем Царство Божьего, или не ищем Его вообще, или для нас это просто высказывание, которое мы духовно не практикуем. Может быть такое? На самом деле, для слушающих Иисуса в то время слова «Царство Божье» были еще более непонятны. До того, как Иисус сказал два слова «Царство Божье», никто такого не говорил. Царство у людей, что в том мире, что в этом мире, ассоциировалось с определенной формацией государственной. С границами, с устройством, царь, король или парламент, или королева английская, неважно. Все равно ассоциации другие, да? В одном народе одни, в другом другие, в Китае там другие там какие-то вещи, да? То есть, но Царство Божье такого не было, такой сентенции не было. Никто не особо из слушающих его людей не особо не понимал, о чем речь идет. И вот почему Иисусу во всех его проповедях Он уделял внимание, ему нужно было иллюстрировать. Иллюстрировать людям на примерах, им понятными, что такое Царство Божье. И он говорил, Царство Божье – это горчичное. Оно знаете, на что похоже? Оно похоже на зерно горчичное. Оно сначала маленькое, но когда вы садите его в землю, да, оно потом вырастает больше всех деревьев. Вот на это похоже. И много разных. Если бы он ограничился на одном примере, еще было бы непонятнее. Но он разных много примеров рассказывал людям о том, какое должно быть Царство Божье. Например, мы очень редко открываем это место Писания, но у меня есть такое побуждение, знаете, его все-таки открыть, потому что я уверен и имею от Бога такую уверенность, что то, что я скажу, это будет важно некоторым людям, которые здесь находятся. В Матфея 13 главе, 24, это мы как бы отвлечемся от курса. В Матфея 13 главе, 24 стихе написана такая притча. Вот он здесь по тексту идет, и он говорит притчами, он говорит о Царстве Божьем, он говорит о взаимоотношениях, обо всем, что складывает жизнь человека. И Иисус готовит людей, да, к определенным вещам, к принятию Нового Завета, к принятию нового, совершенного Завета между Богом и человеком. Он готовит и рассказывает, что такое Царство Божье, потому что никто особо не понимает, люди требуют разъяснения, что такое Царство Божье. Ну что это такое? Ну, Царство Иудейское знаем, Царство Израильское знаем, Царство Египетское тоже понимаем, Персидское тоже есть там Царство. Что такое Царство Небесное? Мы не понимаем. Разъясните, пожалуйста. И он говорит им притчами. И он говорит им притчу такую. Ставьте себя на месте слушающего. Это очень интересно всегда погружаться в атмосферу. Для того, чтобы ты не лучше поймешь на самом деле. Но у тебя, возможно, возникнет из-за этого еще больше вопросов. Потому что иногда, когда мы так читаем текст библейский, у нас вообще никаких вопросов нету. Мы совсем согласны. Мы совсем согласны. Потому что мы как будто не примеряем это на свою жизнь. Это все правильно, хорошо написано. Это же богоучение. И мы совсем согласны. Но как только ты примеришь это на себя, у тебя возникнет куча вопросов. А как это реализовывается на самом-то деле? Что это для меня? Что это для меня? Что эта притча для меня? Что она для меня? С 24 стиха Матфея. Другую притчу он говорил. Царство небесное подобно человеку, посеющему хорошее семя на своем поле. Он посеял хорошее семя на своем поле. Друзья, вы должны понимать, что ветхозаветное учение, это коллективное послание. это послание к народу. Новозаветнее учение – это индивидуальное послание. Новозаветнее учение – это послание к тебе лично. Аминь. И здесь Иисус готовит людей к личному посланию. Он готовит к личному, не коллективному. Потому что здесь речь пойдет о пшенице и о сорняках. Если мы воспринимаем ее как коллективное послание, то мы начинаем озираться и думать, ну как кто тут у нас сорнячок? Это ладно я-то, со мной это все ясно, я колосок и пшеничка. Но вот тот брат, он точно на репейник похож, у него и прическа такая. Поэтому это лично, это о твоей внутренней жизни. И он говорит, Царство Божье подобно человеку, посеющему хорошее семя. Когда люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы, то есть сорняки, и ушел. И когда взошла зелень и показался плод, скажи, плод, это важно, послушайте, Бог делает тебя плодоносным человеком. Плод – это не коллективный результат коллективной деятельности. Плод – это твой личный результат. Аминь. И Иисус говорит о плоде, как о твоем личном результате. Плод твоей жизни, плод твоего служения, плод твоих отношений, плод, когда ты на работе, да, там, во всех разных сферах у тебя может быть плод. И здесь он говорит о твоем личном. Он говорит, когда взошла зелень, то есть все, зелененьким все зашло. Вот все взошло зелененьким до поры до времени. И он говорит, взошла зелень, показался плод, тогда появились и сорняки. Они стали видны на определенном этапе. То есть, понимаете, когда все было еще в земле, или когда только все еще так всходило, еще не было ничего понятно. Ты был зелененьким и красивеньким. Мы говорим про тебя лично, мы это не коллективно, это не тот, кто не сорняк, а я не сорняк. До определенного момента все это, но потом, по мере твоего духовного роста, у тебя появляются определенные плоды, которые отличают тебя от сорняка. Именно по наличию завязавшихся плодов отличили от сорняка. Поэтому именно тогда, не раньше до этого, даже определили, что именно тогда пришли к нему там слуги и сказали ему, «Господин, мы не поняли, но ты же садил пшеницу. Ты же садил пшеницу. А откуда сорняки?» Когда они это заметили? Когда показался плод. Плод разделил внутри тебя правильное от неправильного. Плод разделил внутри тебя то, что хорошо и что такое плохо. Послушай внимательно. Для некоторых это важно. Ну, может быть, для некоторых на самом деле очень важно для жизни. Откуда на нем плевел? Он сказал, враг человек сделал это. А слуги ему сказали, давай мы пойдем и их... Прополим. Я не сильно, конечно, большой огородник, признаюсь вам честно. Они там просапали, да, или что они там сделали? Что не предложили ему? Прополоть, да? Наверное. Ну, давай мы пойдем и прополим пшеницу. Но речь идет же о пшенице, да? Я так тоже понимаю, что пшеницу пропалывать дело очень хлопотное и, наверное, не сильно результативное. Это не буряки пропалывать, да, что ты прошелся по грядкам и все. Они говорят, давай мы пойдем прополим. Но он сказал, нет, не надо. Чтобы вы, пока вы выбираете эти вещи, чтобы вы не повредили и плод, чтобы вы не повредили и то, ради чего задумано. Знаете, всегда нам нужно понимать, ради чего все в твоей жизни задумано. И у тебя есть призвание. У тебя есть помазание. Для чего-то. Есть твоя жизнь, в которую ты можешь спрашивать и задавать вопрос. А для чего это все? А для чего это все? Почему я прохожу те или иные вещи? Почему в моей жизни я не могу избавиться внутри себя, в своем характере, в своих взаимоотношениях, в своей семье от сорняков? Почему их нет? Господь, убери сорняки! А Господь говорит, нет. До времени нет. Придет время жатвы. И нас это, пускай, не пугает. Речь идет не об осуждении. Речь идет не о наказании. Речь идет о сохранении твоего плода, ради которого все и задумывалось. Вот почему зачастую ты живешь в своей жизни, и в твоей жизни по-прежнему есть какие-то вещи, которые сохраняются. И они мешают тебе. Ты понимаешь, что это не то, что это сорняки. Но послушай, Бог это тоже знает, и Бог тебя любит. Жатва – это то, ради чего задумано. Жатва – это не наказание. Жатва – это момент входа тебя в твое призвание. Осуществление твоего призвания. И когда ты входишь в осуществление твоего призвания, именно тогда Бог отделит. Но Божье благословение, Божий дождь, знаете, как написано в другом месте Писания, Божий дождь, он падает на всех. Он проливается на всех, на праведных, на неправедных, на все. Потому что благословение Божье, оно проистекает вне зависимости от твоих сорняков. Бог, когда смотрит на тебя, Он смотрит не на сорняки. Он знает, что у тебя есть эти сорняки. Он знает, что у тебя есть проблема, которая тебя тревожит. Он знает, что ты не можешь справиться с определенными вещами в своей жизни. Он все это прекрасно знает. Но до определенного момента Он ничего не делает с этим. Он ничего не делает. Ты живешь с этим ради того, чтобы сохранить плод в твоей жизни. Ради того, чтобы сохранить результат твоей жизни. Ради того, чтобы сохранить то, ради чего все и задумывалось. Бог, знаешь, Он всегда смотрит вперед. Он всегда смотрит туда, куда нужно прийти. Аминь. Вот почему, давайте вернемся снова в Луки. Он говорит, не бойтесь, люди, не бойтесь, малое стадо. Ну, видимо, было в ходу такое обращение к людям. Мы так не разговариваем обычно с людьми, да? Мы не заходим в маршрутку и говорим, здравствуйте, малое стадо. Мы так не говорим. Но тогда, видимо, было так можно. Ибо Отец благоволил, и слово «благоволил» означает «наш Отец счел за благо». Наш Отец счел, что это правильно, и что это добро, и что Он доволен тем, что Он так поступил, дать тебе царство. Он не сделал эксперимента в твоем случае. В твоей жизни твое поле – это не место экспериментов, послушай, для Бога. Ты сам его можешь сделать местом экспериментов. Ты умеешь, и Бог знает, что ты умеешь. Ты умеешь сделать вообще все, что хочешь, потому что это ты. Но Бог не делает из тебя поле для экспериментов. Бог, Он решил дать тебе царство, открыть тебе царство. Что это значит? Он решил сделать твою жизнь подверженной небесным законам, небесным законам, небесным правилам. Он так решил. Он решил и подумал, Антон, я хочу сделать твою жизнь подверженной небесным законам. И чтобы все в твоей жизни развивалось так, как я замыслил, как я придумал. Все вещи об исцелении, преуспевании, помазании, призвании твоем. Не беспокойся о текущих вещах. Он говорит, я хочу, чтобы ты жил по этим законам. Я решил, я очень доволен, что я тебе решил открыть, что такое Царство Божье. я решил дать тебе царство. Он говорит, я решил дать тебе царство. Тут так написано. Все вопросы. Да. Он решил, я решил это. И он сказал, я, Антон, я решил дать тебе царство. Потом отвернулся, говорит, круто. Я доволен, что я так решил. Я доволен. Я соблаговолил, я счел за благо то, что я сделал. Богу понравилось, что он решил так сделать. Почему? Ведь сорняки же есть, ну, в каждом из нас. Ну, нету у нас такого белоснежного поля, как на картинке, знаете, чтобы ни одной там травинки нету. У каждого из нас есть что-то. У каждого из нас есть сорнячки. Мы их маскируем, знаете, пока все зелено. А по мере нашего роста они все цветом начинают различаться, да. Пшеница становится желтой. Репейник становится красным, или там, каким становится репейник? Розовеньким. Красиво. Но неправильно. Аллилуйя. У каждого из нас это есть. Но Бог из-за этого не отменяет ценности своего посева. Он говорит, Царство Божье это поле, в которое я бросил доброе. И я не пожалел. Это он же говорит о Царстве Божьем, вы помните. И говорит, я не пожалел, что я это сделал, несмотря на то, что появились сорняки. Несмотря на то, что эта пшеница, она не то, что появилась, она и растет вместе с сорняками. Бог говорит, я не пожалел все равно. Я все равно не жалею об этом. Я посадил, потому что все равно, в конце концов, придет жатва. И вот то, ради чего я все посадил, вот эта пшеница, она будет сложена в хранилище. А сорняки, они сгорят. А сорняки, они сгорят. Послушайте, сорняки – это не только наши пороки. Речь идет не, если мы говорим внутри себя, это не только наши пороки. Это могут быть просто наши слабости человеческие. Это могут быть наши сомнения. И да, это то самое беспокойство о житейских вещах, с которым мы не можем справиться, чисто по-человечески. И мы думаем, что если мы с ним не можем справиться, значит с тобой что-то не так. Но нет, послушай, Бог сконцентрирован на плоде. И он хочет, чтобы и мы во всей своей жизни, чтобы мы были сконцентрированы на главном, не на второстепенном. Он говорит, ищите прежде всего царство, ищите вот этих ценностей, ищите этих ценностей. Остальное, прополка сорняков, избавление от твоих страхов, избавление от твоих зависимостей, избавление от твоих, это все приложится. Если ты сконцентрируешься, если ты сфокусируешься в своем разуме на Царстве Божьем. Ну, давайте подумаем, что значит искать, да? Что значит искать Царство Божье? Это значит думать и стремиться о проявлении этих вещей, о божественных вещах в нашей жизни. Когда ты думаешь о своем призвании, когда ты думаешь о своем помазании, когда ты думаешь о том, ради чего все придумалось, ради чего все задумано в твоей жизни, и почему ты проходишь те или иные вещи, и почему что-то происходит уже годами в твоей жизни, и почему ты, ну вот обо всем этом, и когда ты думаешь, и Царство Божье, оно же выше, оно же все решает, это другая система, это другой мир, и как это, и когда ты концентрируешься на этом, это и есть поиск Царства Божьего. Концентрация на божественном решении любого твоего вопроса. Это и есть поиск Царства Божьего. Знаешь, давайте еще пойдем в Матфея, в 14 главу, 22 стих. Бог, он смотрит вперед. Мы в своей жизни часто смотрим просто под ноги. А жизнь, Матфея 14 глава, С 22 стиха. Ну, это же про Петра, это же про то, как он тонул, а потом, вернее, сначала ходил, а потом тонул, а потом его вытащили, и это круто, ну все это, конечно, просто сверхъестественно. Никто такого не видел. Но давайте немножко по-другому посмотрим на эту историю. Из чего она вообще начиналась? Если мы посмотрим перед этим 22 стихом, да, то здесь была история об исцелении, о насыщении народа. Иисус служил людям очень сильно, могущественно, показательно, демонстративно. И все это происходило там, на том берегу. Видите, в 14 стихе. «Увидел множество людей, жалился над ними и исцелил больных». С 15 стиха уже про еду пошло дело. «Отпустили, чтобы пошли в селение, купили себе пищу». Иисус говорит: «Не нужно им идти, дайте им есть». Они говорят: «У нас 5 кило». Ну, вы знаете эту историю. Возлегли, куча еды, наелись, насытились и все остальное. А потом, после этого, то есть уже вечер, послушайте, конец дня, все поели, все исцелились. Шикарный день. Отличный выходной. Уже вечер, и ученики уже тоже там готовятся хорошо провести вечерок, там костер уже собирают, ветки для костра. А Иисус им говорит: «Ну, садитесь в лодку и на тот берег». Вот тут есть слово «понудил», но ж переводится как «заставил». Он их заставил, послушайте. Они реально не хотели никуда плыть. На ночь глядя, погода, видать, портилась, испортилась, как мы видим дальше по тексту все-таки. Погода портилась, вечер, тут сейчас как раз наоборот, неофициальная часть банкета, фуршет. Значит, ты, Иисус, класс, остаешься, а нам что, грести куда-то непонятно куда? А зачем? А утром нельзя? А что, нельзя утром? Друзья, а что, нельзя утром? А ты часто себе задаешь такой вопрос? Когда ты слышишь от Бога какие-то определенные вещи, которые тебе вообще непонятно, для чего это надо. И ты думаешь: а что, ну нельзя утром? А что, нельзя по-другому? Это же просто переехать на тот берег. Ну, есть же масса вариантов, как решить этот вопрос. Почему нужно на ночь глядя, после всего, что я видел, на ночь глядя, грести, еще и молнии там сверкают, сейчас мы до середины догребем, и начнется гроза. Зачем? Вопрос, зачем? У них был, скорее всего, с Иисусом серьезный разговор. Они говорят: мы уважаем, все такое, но давай мы как-то будем разумно относиться вот к тому, что мы. Мы же не против послушания, мы переправимся на тот берег. Ну почему сейчас? Ну объясни нам, почему сейчас? По всей видимости, аргументов Иисус им не предоставил, почему сейчас. Конечно, если бы он бы сделал бы демо-версию, говорит: сейчас, просто сейчас будет интересно. Вот сейчас будет интересно, сейчас мы походим по воде. Будут прожектора, вот, и шоу такое будет, и там Петр идет по воде, а потом он проваливается под воду, там, ну, короче, это супер-шоу. Вот, и вот это все будет запечатлено и в веках, и все, и будут рассказывать через 2000 лет историю, и через 3000 лет историю. Давайте, будет класс. То, наверное, они: да, да, действительно, давай еще, это у нас день был классный, сейчас еще таким закончим, будет интересно. Но он им говорит: послушайте, друзья, говорит: я вам сказал, нужно плыть. Ну послушайте меня, если я сказал, значит нужно плыть. Ну, как-то заставил, короче говоря. Видимо, все-таки они чувствовали определенную ответственность к исполнению слов Иисуса. Вот, уже на тот момент. Вот, что сели в лодку, такие: ладно, поплыли, короче. Вот, сказал плыть, значит, надо поплыли, все. Вот, Петр там, наверное, возмущался больше всего. Иоанн: нормально, так, слушай, ну ладно, я же вообще-то любимый ученик Иисуса, но я же не возмущаюсь. Я бы мог договориться, но... И поплыли, они начинают грести. Так, и отправились на другую это, пока он отпустит народ. То есть он остался дорешивать какие-то вопросы, да, кто, что там еще с какими-то вопросами подходили, там и все. Учеников он сказал, гребите. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там. То есть он потом закончил это мероприятие, пошел, уединился, отдохнул в молитве с Господом Иисус наедине, а те гребут через море и, скорее всего, возмущаются. Я очень сомневаюсь, что они гребли молча. Я думаю, что там было о чем послушать. Вот. И о том, что я не нанимался, и о том, что вообще там думать надо, хоть иногда. И все о том, о чем мы всегда говорим в подобных ситуациях. Правда же? А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. То есть там уже начался шторм, там ее било волнами, они гребут, возмущаются. Я думаю, имела место быть и ненормативная лексика, возможно. Возможно, нет, не будем порочить честное имя учеников, которые там были. Вот, они гребут, и тут во всем этом они видят Иисуса, идущего по воде. Ну и дальше мы знаем историю, да, они видели Иисуса. Лодка была уже на середине моря, четвертую уже стражу ночи, я не знаю, во сколько это по нашему времени, ну ночью, да, раз ночи, да, и ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились, они начали бояться. То есть, пока о них било просто волнами, они просто возмущались и нервничали. Но когда они увидели еще Иисуса, идущего, тут их, конечно, обуял страх. Но они вообще-то приняли его за призрака. Ну, наверное, это естественная реакция в той ситуации. Там, знаете, как в фильмах тучи, то есть тучи там, луна проглянула и лучом света выхватила, и человек идет по воде. Ну, наверное, страшно, но будем так говорить. И они встревожились и начали там кричать от страха. Они от страха начали кричать. То есть до этого они там говорили, так, ну сколько можно, это все уже достало, вот так уже, сейчас приедем, он потом придет там, или его кто привезет, кто его привезет к нам туда, на тот берег, он, ну, кто-то его завтра привезет, так, мы с ним серьезно поговорим, вот просто будем разговаривать с Иисусом серьезно, ну сколько можно, давайте, чтобы было у нас все расписано, все правильно, ну мы же в конце концов, мы же ученики, а не просто там какие-то, знаете, там, вот в этих, как, в кого он там свиней вселил. Ну, мы же нормальные люди, ну, с нами же можно по-нормальному обходиться. Зачем вот это все? Тут призрак, они начали кричать, это еще что такое? А это еще что такое? Мало было всего этого, еще и призрак теперь к нам по волнам идет. Но Иисус сразу заговорил с ними и сказал, не бойтесь. Послушайте, в любом шторме, в любой непонятной ситуации, как говорится, в любой непонятной ситуации, в которой ты не понимаешь, что происходит в твоей жизни, в которой ты не понимаешь, что вообще происходит, и Иисус тебе все равно говорит, да не бойся, да не бойся. Аминь. Он говорит, не бойтесь. И Петр ему, ну, только Петр замечу, да, он сказал ему, Иисус, если это ты, повели мне идти по воде, повели мне прийти к тебе по воде. И Иисус говорит ему, приди. И Иисус вступил на воду, он пошел, ученики хлопают в ладоши, это интересно. Потом он, какая-то волна его окатила с ног до головы, он, ох ты, и провалился под воду, Иисус там дал ему руку, ну, в общем, вся эта история. Объясните мне, пожалуйста, зачем это все? Никто в результате этого всего происшествия не исцелился, не обогатился. Они не поймали, я понимаю, когда он говорит, закиньте сети, да? Мы любим эту историю, мы можем ее на слове о пожертвованиях сказать, да? Когда Иисус говорит, закиньте сети, и люди закидывают сети, ученики, и тянут, а там много рыбы. Мы понимаем, да, это результат. А в этом какой смысл? Ну, походил он несколько метров по воде, ну, вытащили, намок, вытащили его из воды, посадили обратно в лодку. Какой в этом практический смысл? Практический смысл не в этом происшествии, а в том, что может с тобою происходить на пути к определенной цели. Потому что Иисус заставил их сесть в лодку и плыть на тот берег для определенной цели. Он их заставил плыть и сесть в лодку для определенной цели. И он написано, что уже мы переместимся в 34 стих. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. В общем, все это закончилось. Затащили Петра промокшего, продрогшего в лодку. Все поклонились Иисусу. Ну, я не знаю, как они там поклонялись после всего происшедшего. Ну, вот. Наверняка не так, как мы думаем, как происходит поклонение. Я не думаю, что там было как-то так. Они просто там, наверное, обнимали его и говорили, ну мы видели Иисус, но ты просто, ты истинно Сын Божий. Это просто фантастика то, что мы видели. Они выражали свое поклонение своими словами, послушай. Они не достали какой-то молитвослов, литургию, знаете. Вот сейчас мы поклонимся Господу. Как мы иногда поклоняемся. Они выражали восхищение тем, что они увидели. Искреннее восхищение, не стесняясь ни своих слов, ни своих эмоций. Ничего, потому что они увидели нечто. То такое, они увидели окно в Царство Божье. Он им приоткрыл окно, что происходит в Царстве Божьем. Для чего? Не просто для того, чтобы их повеселить или их там негативные эмоции притушить, а для того, что начинается с 34 стиха. А там говорится, они переправились, прибыли в землю Генесарецкую, а жители того места, узнавшие его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных. Скажи слово «всех». Они собрали по всей области всех больных. Они ходили «здоров?» Ну, так что-то, ага, все, пошли со нами. А вот больной, здоровый, оставайся дома. А у тебя что-то, желудок прихватил, идешь с нами. Они собрали всех больных по всей области и привели их к Иисусу. И просили его, что только прикоснуться к одежду его, и которые прикасались, исцелялись. Когда они переплыли на тот берег, их ждало могущественное служение, исцеление, где каждый человек, который прикоснулся к Иисусу, получил исцеление. Не связываете ли вы то, что произошло, с этим ночным происшествием, которое научило определенным принципам веры, которое научило учеников определенным принципам взаимодействия с Иисусом, взаимодействия с Божьим Царством, взаимодействия со сверхъестественным. Вот почему, когда мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, мы должны смотреть вперед. Мы не должны смотреть на волны, которые бьют в наш борт. Они будут бить, но определяют твое будущее, твое настоящее будущее. Определяют не волны, бьющие в борт твоей лодки. Определяет твоя реакция на это. Определяет твоя реакция. Тот, кто ты есть, ты не жертва обстоятельств. Но ты результат своей реакции на обстоятельства. Это можно записать. Нельзя? Ну, хорошая фраза. Ты результат своей реакции на обстоятельства. Аминь. Поэтому, когда мы живем в определенных ситуациях и в определенных обстоятельствах, но когда мы смотрим наперед и когда мы задаем вопрос, Господь, а для чего? А для чего я живу и в моей жизни растут сорняки? А для чего я должен выплывать на море и грести, когда не нужно грести, я не вижу ни одного логичного аргумента, почему я должен это делать? Всегда нужно смотреть наперед. Всегда нужно смотреть на момент прибытия к тому берегу. Всегда нужно смотреть на момент жатвы, когда отделяется одно и другое. Иисус нас с вами сегодня этому научает. Он научает нас не смотреть под ноги. У меня, когда сын Паша, вот он сидит, красавец, он когда учился в хоккей играть и учили катать его на коньках, какое правило говорили правильно, да? Не смотри под ноги. Для того, чтобы ты мог научиться кататься на коньках, ты должен смотреть в то место, куда ты хочешь приехать. Правильно? В амуниции, со всеми делами. Ты должен смотреть туда, куда ты должен приехать. А всегда так хочется посмотреть на ноги. Хочется посмотреть, а правильно ли твои ноги стоят на льду, правильно ли коньки, и вообще нет ли ничего на льду. Это на самом деле очень странно, потому что на льду ничего нету, кроме льда. Но всегда хочется смотреть вот куда-то вот вниз, знаете, что как будто там может кочка быть какая-то или ступенька. Там никогда ничего нету, все равно хочется смотреть. Нам так часто в нашей жизни хочется смотреть себе под ноги. А Иисус говорит, если ты хочешь приехать в определенное место, смотри в это место. Вот это и есть, ищите Царство Божьего. Ищите, посмотри вперед себя и посмотри на себя впереди, как на человека, проявляющего Божье Царство. Как на человека, проявляющего Божье Царство. Аминь.
Аминь.
Музыканты, попоем. Аллилуйя. Слава Богу, это и есть. И вернемся снова в Луки, откуда мы начали. Давайте мы с 35 стих. Луки 12:35. И это то самое место, с которого мы начали. Ну, тот самый текст, да, когда Иисус говорит, не беспокойтесь и не тревожьтесь. Он говорит в 34 стихе, где сокровище ваше, там и твое сердце. Где твои ценности? Где твои ориентиры? На чем твой фокус? Туда ты и приплывешь. На чем твой фокус? Что ты хочешь увидеть в своей жизни? Просто восполнение нужд об одежде и еде? Или о каких-то материальных вещах? Или проявление могущественное проявление Божьего Царства в твоей жизни? Ты смотришь на это наперед, и ты движешься к этому. И однажды приходит момент, такой же момент, когда лодка учеников, она хрысть в песок противоположного берега. Или тот момент, когда первый серп начинает срезать колосья, и да, сорняки, но потом они идут по разные стороны, и остается плод только. До определенного момента, этот момент, он придет неизбежно. И твоя жизнь, и твоя реакция на те обстоятельства, и на те ситуации, в которых ты находишься, она определяет, каким ты дойдешь до этого момента. Ты устоишь в вере, ты придешь к нему в силе, в полноценности, и возьмешь все, что тебе Бог дал. И возьмешь все, что тебе принадлежит. Или как будет, это определяет. Ты должен сейчас, на твоем пути, как бы тебе было непонятно, как бы ты не понимал, какие бы у тебя была череда вопросов, какая бы ни была у тебя масса вопросов по поводу твоей жизни. Смотри, сконцентрируй фокус на будущем. Сконцентрируй фокус на результате. Сконцентрируй фокус на том, куда тебя Господь приведет в результате всех обстоятельств. И тогда у тебя не будет вопросов, послушай, о, какое время. Знаете, сколько я вопросов слышал? А как же так? А вот сколько проповедников? И никто не предупредил про войну. И никто не предупредил про коронавирус. Никого не было. Более того, это я в Фейсбуке прочитал, 25 сезонов «Битвы экстрасенсов». Ни один не сказал. Нет, только последний. Послушайте, на самом деле-то все же по-другому. Бог нас проводит через обстоятельства для того, чтобы мы были другими. Не обстоятельства, изменение обстоятельств прилагается к твоему движению. В 35 стихе написано: пусть будут ваши чресла припоясаны, и пусть будут ваши светильники горящие. Чресла припоясаны – это означает готовность к действию. Чресла припоясаны – это готовность к движению. В том мире, перед тем, как куда-то идти, нужно было одежду, там, хитон, там, да, или одежду, ее нужно было подпоясать, потому что она была бы в пыли на тех дорогах, она грязнилась. Ее нужно подпоясать. Когда человек подпоясывался, это означало, он куда-то идет. Он куда-то идет. И ты задай себе вопрос: а я куда-то иду? А я куда-то иду? А к чему я иду? Я иду просто к восполнению своих нужд. Послушай, ты добьешься восполнения своих нужд. Ты человек, который благословлен Богом. Но есть почесть высшего звания. Павел говорит: а я стремлюсь к почести высшего звания. Я стремлюсь к почести высшего избрания в Иисусе Христе. Там, где это дается не путем моих стараний. Ведь да, ты будешь стараться, и Бог тебя благословит. Есть разница между Божьим содействием и Божьим водительством. Аминь. Это вторая цитата. Есть разница между Божьим содействием в твоей жизни и Божьим водительством. Божьего содействия никто тебе не отменял. У тебя есть Божье содействие, но есть Божье водительство. Есть Божье содействие, когда тебя Господь вытаскивает тонущего. А есть Божье водительство, когда ты, не понимая, переплываешь на тот берег, где тебя ждет великое призвание и проявление Божьего Царства в твоей жизни. Аминь. Он говорит: ты будь готов просто. Ты будь в движении. Пусть будут твои чресла припоясаны. Не сиди. Увидь себя в движении к этой почести высшего звания во Христе Иисусе. И пусть твой светильник, он будет гореть. Пусть внутри тебя, внутри твоей жизни это горит. Светильник Божьего Слова. Потому что Божье Слово – это тот маяк, на который тебе покажет, где тот берег. Ни на какие бури, невзирая, ни на какие шторма, ни на какие волны, ни на какие обстоятельства, ни на какие непонятки в твоей жизни, чего бы ты ни понимал, Божье Слово как маяк. Держись его и знай, что там, где этот маяк, там есть решение, там есть сверхъестественное решение всех вопросов. Аллилуйя! Слава Господу! Давайте встанем, давайте будем славить Его.